15:12 в Башкирии. В эфире «Эхо Москвы» в Уфе, программа «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персонально ваш» сегодня председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов. Александр Калинович, добрый день.
Добрый день.
Добрый день, привет всем.
Мы в прямом эфире работаем, и вы можете присылать смс-сообщения, реплики, вопросы по номеру телефона +7 927 304 1051. То же самое можно делать в онлайн-чате на Ютубе, там трансляция ведется. Подключайтесь, если останется время, мы обязательно ваши вопросы зачитаем. Александр Калинович, вот вы знаете, хотелось бы начать с обсуждения одного из ваших последних постов. Вы опубликовали в сети, на сайте «Москвы в Уфе» в рубрике «Блоги». Тоже мы это разместили. Цитата оттуда. «Социальные сети стали использовать для распространения откровенно лживой информации авантюристы, псевдообщественные деятели, криминальные структуры, зарабатывающие большие деньги на злоупотреблениях в сфере природопользования». Вы знаете, у меня, наверное, логичный вопрос возник. Кто эти псевдообщественные деятели, на ваш взгляд?
Ну вот смотрите, мы 25 лет занимаемся экологией, Союзу экологов 26 лет уже, да? И вроде мы были основной организацией природоохраны, координирующей все эти годы, и брали на себя груз ответственности говорить о проблемах, о путях решения, помогали госорганам, отдавали населению объективную информацию. Но кроме нас, собственно, почти не было общественных организаций, да? Потому что экология была в загоне. Сейчас экология вышла впереди плана в официальной политике, появились деньги. И бюджетные деньги, и деньги, соответственно, у предприятий природопользователей. И сразу появились множество инициативных групп, общественных организаций экологического профиля, которые стали регистрироваться и активно осваивать эти деньги. Это бы хорошо. Я всегда радуюсь, когда появляется новая общественная организация, и общественное мнение начинает влиять на чиновников, влиять на предприятия природопользователей с тем, чтобы заставлять их выполнять природоохранные мероприятия, или, так скажем, стимулировать. Но в данном случае у нас стали появляться сейчас проплаченные псевдообщественные деятели, так называемые. Почему говорю псевдо? Потому что люди вообще не сведущие в экологии, слово «экология» из газет узнали и решили себя попробовать на этой ниве что-то заработать для себя. То ли выдвинуться в депутаты, то ли заработать за счет предприятий, или заработать за счет грязного мусорного бизнеса. Вот такие деятели у нас, я не буду называть фамилии, это некорректно, но все вы их знаете, наверное. Они стали уже просто преследовать в интернет-сетях таких принципиальных старой закалки экологов-общественников, которые занимаются всю жизнь этим делом. Обливая грязью всячески, так сказать, недостоверно лживую информацию распространяют, лезут в личную жизнь. Для чего это они делают? Для того, чтобы дискредитировать общественный экологический контроль, который осуществляем мы и мои коллеги, те, которые еще, как говорится, у которых еще осталась совесть, которые действительно занимались всю жизнь служением общественным интересам. И вот эта ситуация мне не нравится. Вот это экологическое движение, оно, к сожалению, трансформировалось в массовость. Да, это хорошо. И мы почувствовали это на массовых протестных акциях в Зауралье, на Куштау, естественно, и других горячих точках экологического неблагополучия на территории нашей республики. Но вместе вот с этой общественной активностью населения стала всплывать вот эта пена. То есть люди стали примазываться к экологической, так сказать, теме и зарабатывать для себя что-то, какие-то преференции частные, материальные либо моральные. В принципе, это, наверное, пройдет. То есть время покажет, то есть кто защищает общественные интересы, а кто просто зарабатывает деньги на экологических лозунгах и ничего, собственно, не делает в защиту интересов природы и населения, соответственно, в защиту экологических интересов государства. Ладно, я могу много говорить на эту тему, но, наверное, не стоит. Давайте перейдем лучше к конкретным проблемам или отвечу на какие-то вопросы. Я абсолютно.
Да, у меня еще есть вопросы, касаемые общественных движений. Вот сейчас у нас очень часто в новостной повестке всплывают такие движения, как «Зеленый щит Башкортостана», «Стерлитамак дыши» и все, что вот с ними связано. Да, они сейчас в купе работают вместе в Всероссийском обществе охраны природы, в том числе тоже. Вы эти общественные движения имеете в виду? Таких экозащитников защитников, или есть какие-то другие еще, которые зарабатывают здесь на своей деятельности?
Если говорить о общественном движении в целом, такое движение надо только поощрять, безусловно. Оно действительно работает на интересы природы. То есть не надо говорить в целом об организации какой-то, да. Ну, появилось общество охраны природы у нас, действительно. Раньше оно вообще никак себя не проявлялось, никак. Два десятилетия мы не знали, что такое общество охраны природы. Вот оно появилось, ну, мне нравится, что у них большой офис, что у них своя машина, что у них штат большой в офисе сидит у общественной организации. Для сравнения могу сказать, что мы живем бедно. У нас нет ни офиса, у нас нет ни, соответственно, ни машины в организации, никакого штата. Мы на общественных началах осуществляем общественный экологический контроль. Но, тем не менее, ребята делом занимаются в обществе охраны природы. Это хорошо, это здорово. Другое дело, что чтобы все же, в чьих интересах направляется общественный экологический контроль. К сожалению, я немало знаю примеров в целом по России, когда специально создаются общественные организации с тем, чтобы лоббировать интересы природопользователей, которые, наоборот, хотят реализовать экологически опасные проекты. В отношении «Зеленый щит», да, я слышал об этой организации, читаю, конечно. Это, наверное, те ребята, которые в Куштау организовывались и провели вот эту акцию. Молодцы, хорошо, но надо все же переходить от митинговых страстей, может быть, к конструктивным вопросам, да, и не хватает ребятам знания экологического права, законодательства. То есть надо уметь применять законодательство, надо уметь в правовом поле работать, и здесь, в принципе, мы можем помочь, так сказать, методологически, с правовой точки зрения, проконсультировать в чем-то, ну и касаемо других организаций. Но
тем не менее...
Вашего вопроса, нет, это конкретным лицам, их всего несколько человек, которые работают на конкретную нашу мусорную мафию, я не буду называть фамилии.
Хорошо, но мы еще с вами об этом поговорим, я понял, о чем вы. Александр Калинович, но все-таки вы говорите, не хватает, да, вот только с помощью митингов они там пытаются добиться каких-то экологических целей, но при этом давайте, пожалуйста, вернемся в август прошлого года и Шихан Куштау обсудим с вами. Там именно массовые акции протеста стали тем самым, той самой предтечей, да, этих изменений глобальных, а не какие-то там действия Союза экологов в Башкирии, например. Вот понимаете? Нет, все-таки митинг, наверное, это один из инструментов именно акции протеста разные, одиночные пикеты, там, освещение в СМИ этой проблемы. Это ведь тоже важно.
Честно говоря, я не сторонник экологических митингов и выносить на партийное обсуждение вот эти экологические проблемы. Это настолько серьезная всеобъемлющая сфера экологии, что надо решать, и нужно, и можно решать только конструктивно. Поэтому, конечно, я по Куштау я не подключался к этой тематике, поскольку меня пригласил Совет по правам человека приехать туда. Я приехал, посмотрел, побеседовал с людьми, послушал их, сам сказал свое мнение, в том числе на камеры. Да, я, конечно, был на стороне защитников. Правильное дело. Я чем мог, помогал в этом плане. Но действительно на себя всю вот эту вот массу недовольства органов власти взяли активисты вот этого движения. И это здорово. Это прозвучало на всю Россию. И это показало, что ШИЕС у нас стал второй точкой в России как бы победы экологической общественности. После ШИЕС, вернее, Куштау стал. И, соответственно, после этого по Зауралью пошли уже вот эти протесты массовые. Сейчас зимой, конечно, все немножко поуспокоилось, но я думаю, сейчас вот весеннее обострение обязательно приведет к тому, что люди опять начнут интересоваться, что же у нас после таяния снега происходит с экологией, с реками, с землей, и, соответственно, тоже будут требовать принятия каких-то мер. То есть я никогда не говорил, что по Куштау что-то я там в числе организаторов. Единственное, я, конечно, довел информацию до сведения главы республики, что положение серьезное, и конфронтация будет продолжаться, и ее надо решать путем переговоров. Надо садиться, говорить с людьми в обязательном порядке, а не устраивать вот эти вот силовые акции. Но, к сожалению, видимо, мое письмо опоздало через день после моего письма, к сожалению, вот эта вот вторая стычка произошла. Ну да ладно, тут надо не лавры делить, а тут нужно думать, что делать. Здесь, ладно, хорошо, мы, общественность, население, активисты хорошо сработали. Я рад, что очень рад, конечно, национальные организации республики присоединились к вопросам экологии. Раньше я все время поднимал вопрос, что, ребята, это ваш дом, это ваша земля, надо защищать. Почему мы только воюем за экологию? А сейчас как бы в национальном самосознании проснулось слово «экология». Это здорово. Но еще раз говорю, что проблемы не надо решать только на митингах. Это крайняя мера, когда уже больше ничего не получается.
Ну, тем не менее, да, если мы, например, возьмемся Российское общество охраны природы или «Зеленый щит» Башкортостана, они не просто митинги устраивают, ребята довольно конструктивно, на мой взгляд, субъективно работают, собрали деньги на установку датчиков обнаружения вредных веществ в воздухе Стерлитамака, Ишимбая и Салавата, и как-то в этом направлении работают. Недавно совершенно у них была командировка, ездили они в Учелинский район, где с карьерами пока непонятная ситуация происходит. Все-таки конструктив некий есть.
Ну, наверное, да, конечно. Я вот изучаю ситуацию в Челябинске, вот вчера с Оренбурга приехал, и там с общественными организациями, с министрами встречался. Действительно, там есть конструктивное взаимодействие. Хорошо, если пойдут по этому пути, и будет все получаться. Действительно, общественность, она может влиять на принятие экологически значимых решений, на формирование, реализацию экологической политики. Но еще раз говорю, эти вопросы нужно обсуждать открыто. Координации с другими общественными организациями, социальными группами и, соответственно, приглашать чиновников, органы местного самоуправления и, соответственно, приходить к какому-то решению конструктивному по каждой конкретной горящей проблеме на местах.
Хорошо. В конце сентября прошлого года Союз экологов Башкирии заявил об игнорировании Радием Хабировым обращения о нарастании протестной активности в регионе. Да, мы помним это письмо, довольно интересное, на мой взгляд. Что сейчас с этим происходит? Как вы думаете, республиканские власти с осени прошлого года, они в этом плане подросли, так скажем? Стали ли они больше говорить об экологических проблемах с общественностью? Стали ли они обращать внимание на протестные очаги?
Ну вот, кстати, по Куштау, когда я говорил, это во время этих событий родилось вот это письмо. Действительно, до главы республики не доходило эта ситуация, и нам пришлось обратиться к главному федеральному инспектору. Ну, что изменилось? К сожалению, я не вижу конструктива в этом плане. Вот, ну, создан у нас Совет по правам человека. Да? Ну, наверное, его роль должна быть более значимой в сфере экологической безопасности, чем это есть сейчас. Есть общественная палата, там комиссия, в том числе по экологии, я, кстати, в первом составе общественной палаты республики возглавлял эту комиссию. Тоже как бы общественная палата не работает в плане экологии. То есть надо чаще, вернее, вообще выносить, никуда не выносятся эти вопросы, на круглые столы, на обсуждения. Я вот предлагал нашему Министерству экологии провести в регионах вот такие тематические круглые столы по местным экологическим проблемам. С участием средств массовой информации, местной общественности, местных профессиональных экологов, органов, соответственно, местных и надзорных, и органов власти. Открыто обсуждать проблемы и вырабатывать пути их решения. Но пока как-то это все остается на уровне предложений, инициатива, честно говоря, глохнет. То есть я не вижу конструктива на уровне республики. Мы уже много лет предлагаем создать некий координационный совет при главе республики, либо при правительстве республики, который будет обсуждать уже такие глобальные проблемы, которые касаются всей республики, экологического характера и характера природопользования, национального природопользования. Тоже тонет это все, вот, как предложения не воспринимаются. Поэтому открытость информации и информации о принимаемых мерах, по крайней мере, адекватных, открытости информации по проблемным вопросам, я пока не ощущаю, честно говоря. Хотя с 9 марта этого года введена в действие новая статья в Федеральном законе об охране окружающей среды, 4.3 называется, об открытости именно экологической информации. Сегодня 5 видов экологической информации должно быть открыто. То есть это информация о радиации, о сбросах, о выбросах, о размещении и вообще обращение с отходами, о климате, ну и так далее. Там вот 5 видов информации, блоков, должны быть доступны для населения. Они исключены сейчас из закона, из федерального закона о коммерческой тайне. Раньше предприятия прикрывались вот этим законом и говорили, что мы не будем давать даже надзорным органам эту информацию. Сейчас это исключено, сейчас это нужно. Все нужно и можно давать населению. Правда, сейчас порядок готовится правительство Российской Федерации, как эту информацию раскрывать. Посмотрим, что туда войдет.
Можно ли констатировать, что все-таки вы говорите, чиновники не идут навстречу, да, эти координационные советы не создаются,
все на уровне... идут навстречу, что-то принимают...
Но вы говорите, на уровне предложения это все остается. Да. Можно ли сказать, что все-таки деятельность Союза экологов в Башкирии сейчас очень сильно зависит от решений тех же чиновников? Просто мы смотрим, да, те же самые защитники Шихана Куштау, они взяли и создали координационный совет, потом из него сформировались разные организации типа «Зеленого щита» и других, и деятельность они ведут хоть с чиновниками, хоть и без чиновников. Почему Союз экологов не может, ну, раз встречает такое игнорирование этой проблемы, игнорирование предложений, не может что-то свое организовать, пока без чиновников поднимать темы, как-то об этом громко говорить, в том числе и через такой институт гражданского общества, как независимые СМИ?
Ну, я предложил, во-первых, независимых СМИ-то у нас, наверное, по пальцам можно пересчитать, особенно в нашей республике. Независимая пресса в целом по России, она уже почти умерла, можно сказать. Вот «Эхо Москвы» еще осталось, еще там 2-3 издания, может быть. Во-вторых, мы предлагали, конечно, и нашим чиновникам, и предлагаем вот недавно на совете, общественном совете «Единой России» по нацпроекту экологии.
Так, у нас что-то со звуком случилось. Так, Александр Калинович, пожалуйста, попробуйте эту проблему решить. Отключился у вас микрофон, и вас не слышно.
Хотелось бы.
Все, вернулись, отлично.
Алло, да.
Да, все.
То есть нам бы хотелось, конечно, мы предлагаем, но самим организовывать. Да, у меня давно есть мысль, и мы, кстати, ежегодно раньше проводили собрание общественных экологических организаций. Координационный совет, так называемый. Много лет мы это делали, мы координировали в целом вот эту общественную работу и помогали общественным инициативным группам. Но года 3 вот уже как не проводим вот это мероприятие, поскольку действительно много организаций создано, и всех их очень трудно собрать. У каждого свои интересы, у каждого лидера, у каждого там, у каждой общественной организации. И мы сейчас не ставим такую задачу, что мы будем там выполнять инициативную роль координирующую. Если молодое поколение, которое пришло в экологию, хочет заниматься вот этими вопросами, пусть объявят сейчас, мы примем участие в заседании какого-то круглого стола, который будет обсуждать экологические проблемы.
Александр Калинович, предлагаю прерваться на пару минут на новости и вернемся с вами, потом поговорим. Продолжаем эфир программы «Персонально ваш» на «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Я напомню, сегодня персонально ваш председатель Союза экологов в Башкирии Александр Веселов. Александр Калинович, вот хотелось бы с вами продолжить. Знаете, я так понимаю, вы с самого основания Союза экологов в Башкирии, да, возглавляете эту организацию, если не ошибаюсь. То есть уже более 20 лет.
Да, 26 лет, в принципе, но я не скажу, что конкуренция какая-то была здесь. То есть это настолько непрестижно раньше было заниматься защитой природы, так сказать, вот до последних так, 2-3 лет, что, собственно говоря, никто не хотел брать на себя эту функцию, но поскольку я кадровый природоохранник, это моя ниша, как говорится, я уж тащил это дело. Но одновременно я, конечно, занимался отходами. То есть у нас есть организация, которая саморегулируемая называется, вот в которой я тоже руководитель. Я совмещаю функции безопасного обращения с отходами, как говорится, и помощи экологическим предпринимателям, добросовестным, подчеркиваю. И, соответственно, параллельно веду на общественных началах деятельность в рамках Союза экологов.
Вы знаете, вот в этом вопросе вы переиграли Владимира Путина. Он у нас не так долго, да, находится во главе страны. Вы знаете, что за это время поменялось? Улучшилась ли ситуация в природоохранном законодательстве, в целом в экологической сфере за это время?
Ну, безусловно, в экологическом законодательстве последние годы, особенно после выхода стратегии экологической безопасности в 2017 году, ситуация стала меняться в лучшую сторону. И в политике, и в правоприменении, соответственно, совершенствуется законодательство. Ну и вы сами сейчас в первой части говорили, что активность населения увеличилась резко, и общественные организации...
Последние полгода, скорее всего.
Это благодаря этому. Это благодаря этому именно. То есть я думаю, что сейчас экологическая политика с каждым годом будет все эффективнее, поскольку деваться некуда. Вы видите, какие катастрофические изменения климата, как катастрофически болеет население. Так сказать, у нас не секрет, что Башкирия занимает третье место по онкологии в округе.
третье место в России, получается, и первое место в округе. А это абсолютно обусловленная, экологически обусловленная болезнь. Ну и, соответственно, по другим заболеваемости, по другим видам, я имею в виду, в том числе по аллергическим ринитам, там, ну и заболеваниям крови и так далее. У нас есть подробные анализы, у нас есть много аналитики. И вот хотел бы ответить на ваш вопрос, не хотели бы вы там что-то взять, организовать. Мы сейчас ушли немножко более в экспертную деятельность, чем в политическую чисто. То есть не проводим митинги, не организовываем флешмобы, так сказать. Это, ну, наверное, не наш стиль деятельности. Вот. А вот экспертиза, да, профессиональный общественный контроль, да, анализ деятельности чиновников конкретных или государственных органов, органов местного самоуправления, эффективности их деятельности в сфере природопользования и экологии, вот это наша ниша, мы профессионалы. Поэтому мы не гонимся за массовостью, она нам не нужна абсолютно, поскольку я понимаю, что если мы сейчас будем создавать филиалы где-то в районах, городах, они все потребуют у нас финансирования. Добывайте деньги. Мы добывать деньги не умеем, к сожалению. Мы люди старой закалки. Поэтому у нас общественная организация исключительно вот держится на ветеранах, которые работали всю жизнь на общественных началах, занимались экологией.
Ну, может, пора дальше обновить состав?
А зачем, если другие организации, зачем обновлять состав? У нас есть несколько молодых людей, которые пришли, тоже нам помогают как эксперты. Собственно, я не вижу смысла. Есть вон молодежные организации, есть организации, как вы сказали, там общество охраны природы, есть еще несколько инициативных групп зарегистрированных общественных организаций. У каждого своя ниша, каждый занимается кто чем может, и, соответственно, это дело добровольное. Хочу, занимаюсь экологией, хочу, нет, так сказать. Но, тем не менее, люди идут в экологию по разным причинам. А мы пришли и остаемся, так сказать, в экологии и будем оставаться, пока живы вот наше поколение. Будем стараться активно влиять на экологическую политику, по крайней мере, с точки зрения права.
Хорошо. За последние, ну, скажем, несколько лет, хорошо, или вот за последние полгода, с тех пор, как активность экологическая в обществе возросла многократно, Союз экологов каких результатов добился благодаря своей деятельности?
Что-то я думал, мы вообще-то говорить будем об экологических проблемах в Башкирии. Получается, я должен отчитаться, да, о деятельности. Ну, мне как зачитать полностью отчет, он у нас достаточно...
Нет, смотрите, мне просто интересно, да, мы часто довольно говорим, раз уж мы сопоставляем как-то, пытаемся сравнить общественные организации, например, «Зеленый щит» и так далее, мы часто говорим о результатах их деятельности. Про Союз экологов, к сожалению, лично я, может, я просто упускаю, ничего такого не слышу. Мне вот хотелось бы знать о результатах деятельности вашей организации. Просто работа в каком направлении сейчас ведется, какие конкретные экологические проблемы решает Союз экологов? Об этом.
Так, хорошо. Ну, давайте начнем по Башнефти. Вот, по нефтяникам у нас никто не занимается. По недровикам, по горно-рудной промышленности, по Зауралью никто, ни одна организация не занимается. Ну, кроме того, что там можно проводить сколько угодно там каких-то собраний, инициативных групп, но эта проблема не решается. Мы инициировали ряд проверков золотодобытчиков по Зауралью, вот именно за прошлое лето. Два раза ездили по Зауралью, рейд у нас был. На Яктыкуле были, посмотрели на это озеро. Ну, соответственно, консультируем постоянно инициативные группы наших общественных инспекторов. На местах у нас есть инспектора тоже. Как действовать в этих направлениях? Как я по Зауралью говорю, там ряд проверок прошло. В том числе по Баймаку, по очистным сооружениям Баймака, по перекрытию Таналыка, по экспертизе Восточно-Семеновского месторождения. Мы, кстати, тоже принимали в государственной экологической экспертизе этого проекта. Кстати, отрицательное заключение получило, так сказать, Семеновский рудник по этому вопросу. Мы принимали участие в организации общественных слушаний, доведения информации до населения по объектам строительства мусороперерабатывающего и комплекса с компостированием в Баймакском районе. Не раз были на свалке, кстати. По нашим материалам, в общем-то, десятки штрафов были наложены. По нашим материалам, ну, если за Урале перейдем в южную промзону, по нашим материалам была остановлена свалка на месяц, впервые за всю историю Башкирии. Свалка в селе Томаки, ее эксплуатация останавливалась по решению суда. Соответственно, Салаватская свалка остановлена, и там лишили лицензию местное, так сказать, предприятие, которое на Салаватской непроектной свалке сидело. Мы постоянно ездим по объектам размещения отходов, выявляем нарушения и постоянно, так сказать, ставим информацию вот эту вот перед государственными надзорными органами. После наших рейдовых проверок, как правило, приезжают надзорные органы по нашим сообщениям, официальным сообщениям, причем они очень выверенные с точки зрения законодательства. Мы проверяем достоверность их, прикладываем информацию. Приезжают надзорные органы и составляют соответствующие документы. Ну, возьмем еще один пример. Вот в Уфимском районе у нас Сергеевка есть такой полигон в районе деревни Сергеевка. После нашего приезда с телевидением было возбуждено административное производство, и на МУП, Управление благоустройства Уфимского района, были наложены штрафы и предъявлены иск 130 миллионов рублей за загрязнение земель. Неоднократно мы занимались Бирской свалкой, это то же самое. Там тоже очень проблемная свалка, это Бегатовская. Вот сейчас вот приехал я со свалки в Кумертау. В ужасном состоянии находится эта свалка, но она ничейная, она брошенная получается. Там один охранник и все. Вот как мы ее будем рекультивировать? Сложность еще с рекультивацией по Уфахимпрому. Именно мы толкаем Уфахимпром. Никто больше не занимался с 2005 года Уфахимпромом, кроме нас. Каждый год мы поднимали вопрос во всех инстанциях, в том числе прокуратуре. Именно мы добились создания правительственной комиссии в прошлые годы и выделения бюджетного кредита в 70 миллионов рублей. И сейчас добились вынесения этого вопроса в нацпроект экологии. Сейчас несколько миллиардов рублей будет выделяться на этот проект. Мы проводили, кстати, по Кроношпану, вот мне сегодня сообщили, мы проводили независимую экспертизу проекта Кроношпана. И вот сейчас мне сообщили антикроношпанцы тоже, что они подготовили 20 тысяч подписей, протестов за то, чтобы Кроношпан все же провел государственную экологическую экспертизу своего нового производства и технологий, которые они здесь применяют. Это к приезду руководителя Роспроводнадзора, которая приедет сюда, вот Светлана Геннадьевна Родионова, 28-29 числа. Mm-hmm. То есть я могу привести сотни примеров эффективности нашей деятельности. Ну, самый, наверное, показательный, может быть, вот улицу Комсомольскую все знают, и высоковольтная она раньше называлась. Помните, наверное, что там высоковольтная линия 110 киловольт была. Именно мы 2 года потратили на то, чтобы эту линию убрали. 2 года мы воевали с телевидением вместе, так сказать, с общественностью, с другими общественными организациями. Но мы брали на себя ответственность им. По моей инициативе. У меня там десятки публикаций выходили на эту тему. Там облучались студенты аграрного университета. 10 метров от них проходил провод высоковольтный от их, так сказать, комнаты, где они живут в общежитии. 110 киловольт ликвидировали. Ну, я таких примеров еще раз говорю, могу много.
Вы знаете,
перевести.
Вот касаемо Уфахимпрома, да. Здесь были вопросы от слушателей. Давайте как раз об этом поговорим, да, остановимся, да, на этой теме. Вы знаете, наверное, как мне кажется, уфимцы плохо себе представляют, какие последствия от вот этого затяжной рекультивации Уфахимпрома, этой истории. Насколько это опасно? Вот чего мы лишаемся, ничего не делая с этой проблемой, не решая ее никак?
Здоровья мы лишаемся, прежде всего. Я же сказал, у нас какая заболеваемость уже. У нас есть официальное заключение наших ученых-диоксинщиков. Причем не только наших, это и московские, и новосибирские ученые, которые приезжали сюда, участвовали в нашем проекте «Диоксин». Есть заключение нашего Марса Галязовича Сафарова, ведущего диоксинщика, Амировой, нашего доктора наук диоксинщика. То есть здесь, на территории Уфахимпрома, находиться без респиратора нельзя. Там у нас работают 80 предприятий.
Почему
люди
так
вдыхают,
долго?
Вместе
Почему
с пылью вдыхают диоксины. 200 тысяч населения подвержены влиянию Уфахимпрома, токсинов, токсичных вот этих веществ, хлорорганических. 200 тысяч населения только города Уфы.
А вот в чем потом сейчас проблема? Почему республиканские власти никак не решают проблемы с Уфахимпромом?
А почему? Решились уже. То есть мы добились того, что прокуратура, так сказать, все же заявила в суд иск и обязала через суд администрацию города начать финансирование разработки проекта санации Уфахимпрома. Но подобран очень неправильно подобран, так сказать, исполнитель-проектировщики, это питерская компания «Размах ГП», она не справилась с этим, так сказать, с этим проектом. И я когда посмотрел, кто победил, так сказать, сразу сказал, что не справится, отказывайся от него. Все равно так оно и получилось. Мы настояли, чтобы этого исполнителя убрали, и сейчас мы пролоббировали вопрос, чтобы этот большой проект передали государственной структуре, Росатому. Федеральный экологический оператор будет у нас заниматься вот этим Уфакимпромом, и это пройдет через президента Российской Федерации. Мы уже съездили, посмотрели недавно в Усолье-Сибирском, как они ликвидируют, так сказать, объекты Химпром в Иркутской области, посмотрели, как они рекультивировали Челябинскую свалку, какие технологии применили. И, честно говоря, мне понравилось, как это все делается. И с руководством Федерального экологического оператора и Росатома мы договорились, что они возьмут на себя все это. То есть мы вот такими вопросами занимаемся, не митингами. Вот наша работа, может быть, не видно, но она ощущается в планах, в законодательстве, в реализации этой экологической политики. Я не свечусь и не рекламирую все эти, так сказать, наши работы, да и не нужно, собственно говоря. Все равно это когда-нибудь вспомнит нашу деятельность, но это будет потом. Дальше.
Вы говорили про нарушения на свалках. В чем проблема? Кто ответственен?
Ответственно. У нас все государство ответственное, все население. Мы раньше платили только за вывоз отходов по 23 рубля, а вот сейчас больше платим. Но проблема, честно говоря, очень плохо двигается вперед. Очень плохо. Почему? В целом немножко буксует, даже не немножко, а множко буксует вот эта реформа управления отходами. Вот для сравнения могу сказать. Раньше, когда у нас не было региональных операторов, 23 рубля вы все платили, да, и своевременно вывозили отходы, и проблем не было, да, с этим делом. Сейчас люди платят под 90 рублей, да, а все равно с вывозом появились проблемы, да. И тем не менее городская свалка, проблема не решается. То есть там идет накопление отходов до сих пор, и это постоянный источник экологической опасности для наших водозаборов. Я уже полтора года долблю все инстанции, официально почему, я почему говорю я, потому что я подписываю эти все письма все. Ставлю вопрос перед правительством, перед федеральными органами надзорными, что свалку нужно реконструировать, как минимум. Хотите продолжать ее эксплуатацию, проведите рекультивацию, реконструкцию. Не хотите реконструкцию, значит, нужно ее рекультивировать, а для этого 5 миллиардов рублей нужно. Вот надо после Уфахимпрома, второй объект вот этот у нас, аналогично у нас в Стерлитамаке свалка, в центре маленькой промзоны, недалеко жилые кварталы. У нас почему-то эта свалка продолжает эксплуатироваться. Вот остановили на месяц, все, но она дальше эксплуатируется. Сейчас идет накопление ущерба, а кто рекультивировать будет? 2 миллиарда потребуется. Я уже во все инстанции разослал письма, где вы возьмете 2 миллиарда? Прекратите эксплуатацию этой свалки. Есть альтернативные объекты размещения, обработки отходов и размещения отходов поблизости. Используйте их, они законные. Это незаконная свалка. Аналогично вот в Салавате. Там вот прекращена, слава богу, свалка, но нелегально возят якобы пятый класс опасности. То есть вот у нас идет накопление вреда, экологического вреда на всех объектах размещения отходов. Опасные промышленные отходы – это вообще очень коррупционная закрытая тема. У нас все это покрыто мраком тайны, сколько опасных отходов на наших предприятиях образуется и куда они уходят. Мы недавно подняли вопрос, а автонормаль, куда вы деваете гальваношламы? Это третий, второй класс опасности, особо опасные вещества. Московской фирме передают, как выяснилось, прокуратура, по нашему заявлению выяснили, провели проверку. Московской фирме, которая не имеет ничего, ни технологий, ни оборудования, у них только офис. На самом деле эти отходы только на бумаге уходят в Москву, остаются здесь, легально закапываются, как мне кажется. И как-то я сейчас запросил официально уже прокуратуру, дайте ответ, куда все же ушли отходы. Но я думаю, что они захораниваются на бывшем Знаменском полигоне в Белебеевском районе. Аналогично по Туймазам, бывший завод, вернее, завод автобетоновозов, тоже такой же полигон, продали сейчас в Екатеринбург одной из фирм, которая сейчас будет захоранивать там токсичные отходы. А за этот завод захоранивал и ранее, там несколько десятилетий, те же самые гальваношламы. Мы тоже инициировали проверку этой организации, вошли в жесткий конфликт с руководством. На меня жалобы везде пишут, во все надзорные органы, вплоть до партии зеленых почему-то, которая стала уже вмешиваться в деятельность государственных органов республики почему-то.
Каким образом?
Нарушая законы политических партий.
А как партия зеленая вмешивается?
А вы посмотрите на моей страничке публикация, которая называется «Пчелы против меда» или «Как Российская партия зеленых противодействует общественному экологическому контролю в Башкирии». Когда на меня, который я инициирую проверки по глобальнейшим вопросам, приобретая себе мощных врагов в этом плане, значит, и я не исключаю, что на меня возможно еще одно покушение, как в 2016 году будет, партия зеленых говорит, что нет, надо его вообще убрать отовсюду. Госорганы нельзя с ним работать, и вообще с союзом экологов нельзя работать. Слишком глубоко копаю, видимо, да? Ну, потому что я профессионал, я знаю, где копать. И такие же у нас, так сказать, коллеги, члены совета, тоже профессионалы. Боятся этого дела. Вот партия зеленых уже две жалобы написала сюда, что вот Министерство экологии и природонадзор не должны с нами работать, а вот с другими общественными организациями, пожалуйста, вот с ними нет. Защищая интересы одного члена своей партии.
Ну, мы, то есть послали, их деятельность обнажена.
Ребята, этого члена партии уже нет, он уже отчислен из вашей партии.
Я так понимаю, партия «Зеленая» в Башкирии ангажирована, да? То есть с какими структурами
эта партия? Нет, это не вся партия, это Российская партия «Зеленых». Именно в лице руководителя Российской партии «Зеленых» получили письмо отсюда на эту тему, дискредитирующее нас. Вот, оказывается, мы занимаемся не тем. Мы дальше, я довожу до сведения, пользуюсь вот случаем, так сказать, публичности в этом интервью. Я хочу сказать, что мы и дальше будем продолжать поддерживать экологически эффективные проекты, экологически ориентированных предпринимателей, и будем подвергать проверкам, инициировать проверки в отношении тех предприятий, которые закапывают отходы, которые зарабатывают громадные деньги, а там сотни миллионов и миллиарды рублей крутятся в опасных отходах. Мы будем и дальше продолжать, невзирая на сопротивление там всяких мафиозных структур, и тем более вот такие письма партии «Зеленых», которые не имеют никакого отношения ни к республике, соответственно, ни к экологическим проблемам нашей республики.
Вы знаете, у нас ведь есть региональное отделение партии «Зеленые», да, во главе Руфина Шагапова стоит.
Вот Шагапов, у нас контакт хороший, мы помогаем в этом плане, активу помогаем.
Но они ведут какую-то экологическую деятельность сейчас или все-таки нет?
Они партия?
Да.
Ну вот они экспертный совет создали, мы несколько совещаний провели, я чем мог, помог им в этом экспертном совете, но почему-то они уже, наверное, около года уже не собираются.
Нет, вы знаете, что самое интересное? Вот я буквально сегодня был на сайте партии «Зеленые», на сайте регионального отделения, и там есть новость, она предпоследняя почему-то, но они очень редко эти новости, пресс-релизы размещают, от 17 августа, в котором указывается, что партия «Зеленые» выступает против разработки природных памятников Шиханов. При этом 17 августа — это следующий день после приезда Радия Хабирова на гору, когда там были массовые столкновения. Почему партия «Зеленые» высказалась об этом только после того, как республиканские власти обратили внимание на массовые протесты? Вот как вы относитесь к региональному отделению, учитывая, что они игнорировали проблему с Шиханом Куштау до того, как все случилось уже?
Ну, честно говоря, у истоков создания Российской партии «Зеленых» стоял я. Так сказать, я совместно с руководителями нынешнего «Гринпис России». Мы создали эту партию «Зеленых» в 1993 году, еще в Питере ее зарегистрировали. Но, к сожалению, нам не удалось выйти на массовость. Там же квота была очень большая, это 20 тысяч членов, надо сразу, не смогли зарегистрироваться. Но, тем не менее, после этого появилось два клона. Вот, то есть Панфилов создал эту Российскую партию «Зеленых», и Альянс «Зеленых» появился. И Панфилов, и Альянс «Зеленых», руководители, лидеры, мне предлагали: войди в совет и помоги нам организоваться. Но я видел, что это довольно искусственные такие политические образования, которые включают в себя в основном чиновников. Я говорю, а где у вас чисто общественные организации, где активисты у вас? Хотя бы центристы где у вас? У вас только как бы правое крыло. Поэтому как бы отказался и осел на землю, и занимаюсь здесь вот конкретными практическими делами. Но я к чему говорю? Я не могу оценивать деятельность партии, но деятельность партии, у них цель, вернее, какая в деятельности? Ну, пройти в Думу, да, или хотя бы там местный совет. Ну, что-то у местной партии нашей республиканской, что-то получается. Да, они провели депутатов своих, пытаются влиять на политику. Но, к сожалению, это тоже, наверное, партийный проект нашей «Единой России», то есть допустить одного-двух депутатов, которые ничего не смогут сделать. Но, тем не менее, это как бы будет говорить о плюрализме, да, в политике. У нас вот другие партии тоже есть. Но, тем не менее, я положительно оцениваю деятельность любых общественных объединений, включая политические партии. Я буду рад, если коммунисты, там, «Справедливая Россия» в новом его составе, там, вот с «Единой Россией» мы тоже работаем, с «Яблоком» мы одно время тоже работали. Со всеми партиями мы стараемся работать и помогать им, если они занимаются делом в сфере экологии. То есть, если мы видим результат, если мы видим эту нужность, мы помогаем как эксперты, мы помогаем информационно, поскольку у нас выходы на средства массовой информации не только там региональные, но и федеральные. Я публикуюсь давно, я журналист, вот, и на международные СМИ. В принципе, мы рекламируем работу, хорошие экологически эффективные проекты и хорошие поступки наших природоохранных чиновников.
Но все-таки можно ли заниматься экологией, защитой окружающей среды без политики? Вот вы говорите, что вы все-таки скорее аполитичная организация. Да?
Категорически. У нас в политику упирается все. А экология, она пронизывает все сферы общественной деятельности, всех правоотношений, так назовем. То есть экологическая безопасность касается и младенца, и старика. При этом всех социальных групп затрагивают интересы. То есть это и чиновники, и служащие, рабочие, и руководители, и политики, и депутаты. И кроме того, это еще интересы будущих поколений, то есть что мы оставим потомкам. И это еще интересы самой дикой природы, которая нам сейчас мстит. Вы знаете, что президент Российской Федерации, в общем-то, признал официально, по-моему, на Валдайском форуме, что да, есть такой вариант, что природа вот этим ковидом, ну и прочими климатическими катаклизмами, нам мстит за то, что мы вмешиваемся в ее деятельность, что мы с ней сделаем. Поэтому экология – это политика. Но политика должна быть экологичной, а экология должна быть политической. То есть вот политика в сфере охраны окружающей среды – это отраслевая политика. Но еще раз говорю, она частично входит во все направления деятельности государства и общества. Она пронизывает все наше общество. И заниматься вот этими вопросами нужно. Еще раз подчеркиваю, что это стратегия экологической безопасности Российской Федерации, утвержденная президентом России в 2017 году. Это все признано, причем впервые признана связь между заболеваемостью населения и экологической составляющей.
Да, спасибо большое. У нас, к сожалению, время подошло к концу. Персонально ваш сегодня был председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Всем хорошего дня. До свидания.